Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем наш уже достаточно длинный разговор по поводу слома эпох. Как себя ощущают люди, которые живут в эпоху перемен? Как они себя ощущали ранее? А самое главное, чего нам дальше ждать? И говорим мы про это с профессором ГИМО, членом Президиума Совета по внешней оборонной политике Андреем Безруковым. Андрей Олегович, добрый день.
Добрый день.
Так все-таки нынешняя ситуация с попыткой занять, что называется, место под солнцем, вот с этим вот кружком по интересам на 700 миллионов минимум, либо модернизации, либо нас сомнут. А так чем это принципиально отличалось от той же самой Потсдамской системы, от Версальской системы, от, если копнуть еще дальше, от Вестфальской системы международных отношений? Та же самая договоренность сильных?
Конечно. А как еще может быть? Естественно,
ну, а как-то великие гуманистические идеи по поводу равности, по поводу того, что всем надо по заслугам и по потребностям.
Ну, мир же живет мечтой о лучшем мире, правильно? Но путь в лучший мир идет через борьбу. И каждый из крупных, так сказать, игроков пытается строить свой мир и борется за то, чтобы такой мир был построен. И у каждого есть союзники и оппоненты. То есть мы живем в динамичной системе. Точно так же, как наши предки.
В динамичной системе обычно оказывается кто-то в виде основного игрока в плане маршала в очередном.
Понимаете, в чем дело? Вот огромный вопрос нашей эпохи именно в этом. Можем ли мы жить не с одним маршалом, а либо совсем без маршала, либо с несколькими маршалами? И вот смотрите, что происходит. Идет формирование... Поскольку уже произошло формирование альтернативной экономики, альтернативной в географическом смысле, то есть вот Запад, доминировавший в предыдущем технологическом цикле, упустил, по крайней мере, одну вещь. Он упустил индустриальные возможности, он отдал индустриальные возможности. Он пытался аутсорсить, так сказать, маломаргинальные индустриальные вещи куда-то, где они были подешевле, в тот же самый Китай, Мексику и так далее, оставив себе высокомаржинальные бизнесы. Но есть и проблемы с этим. Дело в том, что вот сейчас дефицит снарядов, который НАТО испытывает, и почему они берут это из Кореи? Почему Корея? Потому что там осталась индустриальная экономика, которая была там построена на замену американской индустриальной экономики, немецкой индустриальной экономики и так далее. Так вот, не отвлекаясь от сюжета, мы видим, что огромный кусок, главный кусок индустрии ушел из Запада на Восток. То есть он, Азия сейчас ведущий индустриальный континент. А значит, что... И политический центр будет потихонечку сдвигаться туда, где есть реальная сила, которая производит реальные деньги. И поэтому появление БРИКС – это совершенно нормальный процесс. Если появился БРИКС, что такое БРИКС? БРИКС – это попытка крупных государств, понимающих, что они не самые крупные в мире, создать систему, где равные могут жить в своем суверенитете и обеспечивать стабильность в мире, потому что она, эта стабильность, им нужна для роста. И вот пять стран, теперь будет больше, собираются, извините меня, в кучу для того, чтобы защищать коллективно свои интересы.
При всем при этом мы тут же не забываем про роль малых игроков. Простите, при изменении глобальной логистики. Возникает и на первый план выходит еще и обеспечение этой самой логистики.
Ну, конечно, естественно. Мир же он сложный, да. Есть узкие места, есть непонятности, есть сюрпризы. Это всегда так было. Но, тем не менее, то есть о чем мы говорим? Формируются альтернативные центры силы. Будет это один центр силы? Скорее всего, нет. То есть тот же самый БРИКС. То есть если, например, Запад сейчас, как мы видим, откалывается от всего остального мира, он самооткалывается, по сути, да, своим поведением, попыткой сохранить свое доминирование, он отталкивает всех остальных. Но весь остальной, так сказать, не Запад. Естественно, он не может остаться без динамики, он не может просто остаться тем БРИКС, который он и есть. Через какое-то время пойдут деления внутри БРИКС, потому что я убежден, что очень сложно будет в одной системе долго удерживать таких региональных конкурентов, как Индию и Китай, что, например, появятся свои интересы у Бразилии, появятся свои интересы у арабского мира и так далее, и так далее. То есть мы не знаем, как это будет, мы просто знаем, что это очень динамичный такой, очень, очень интересный процесс, где мы видим только самое начало, мы видим только самое начало.
Условное начало БРИКСа как начало Антан Кордиаль?
А никто не знает. Пока да, а потом интересы могут пересекаться.
Но при всем при этом, ведь этот же самый так называемый самоотколовшийся коллективный Запад, который самоотталкивает от себя, он же остается притягательным местом для основных миграционных потоков. А как известно, куда миграционные потоки,
смотрите,
там в итоге и центр
смотрите,
силы.
Смотрите, нет, совсем даже нет. Совсем даже нет. Дело в том, что Запад, конечно, еще пока остается притягательным, потому что там, честно говоря, еще осталось больше жира, осталось больше денег, которые можно выбрасывать. Посмотрите, деньги быстро испаряются. Посмотрите, как много хуже начинают жить немцы, британцы, французы, как увеличится количество проблем и так далее. То есть вот пик вот этого общества, всеобщего благосостояния прошел, и сейчас он начинает потихонечку скатываться в кризис. А те мигранты, которые туда приехали за лучшей жизнью, становятся проблемой, и девать-то их там некуда больше. То есть, конечно же, все процессы идут с запозданием. И если, например, даже завтра жизнь там заметно ухудшится, но в какой-нибудь африканской деревне все еще будет идея о том, миф о том, как хорошо жить на Западе. И пока кто-то не вернется, не один, а целое полплемени не вернется оттуда, чтобы сказать, что у нас-то здесь оказывается лучше, чем там, этот поток не перестанет туда идти. Все идет с замедлением. Я ожидаю, что пойдет поток в нашу сторону. Я объясню, почему. Смотрите, вот мы входим в период передела. В этот период передела, турбулентный, о котором вы сказали, не дай-то Бог жить в эпоху перемен, это всегда период не процветания, а выживания. Причем он, скорее всего, будет сопровождаться чередой войн. Мы уже видим войну в Европе, она давно идет. Мы видим войну на Ближнем Востоке. Когда она закончится и чем она закончится, мы не знаем. Мы видим рост напряженности повсюду, даже в таких местах, как Гайана. Да? Кто бы об этом мог подумать? Мы видим рост политической напряженности, я про Милея, с его экспериментами, которые могут заметно усложнить отношения с Бразилией. Посмотрим. Мы даже не берем проблему Тайваня. А проблема Тайваня – это не проблема Тайваня. Это проблема, как Китай будет вживаться в остальную Юго-Восточную Азию, которая будет расти. То есть раньше Китай был явно доминирующим, а сейчас начался рост Индии, Индонезии, всех других государств. Посмотрим, как эта динамика будет выстраиваться. Американцы здесь не главный, может, ну, один из очень активных, но, наверное, исторически не главный игрок. Все-таки это будет азиатская проблема. Как Азия будет устроена?
Пресловутые азиатские тигры?
Ну, как? Да, они такие тигры-то серьезные. Они вместе, они команда. Это правда. Будут они команда или нет, это другой вопрос. Позволят им быть командой? Не знаю. Не знаю. Вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что вот когда начинается эпоха перемен, играют другие правила. Например, сильный сильнее богатого. Потому что если кто-то пришел к вам с автоматом, а у вас жирный поросенок вам не поможет защищаться. Вам тоже будет нужен автомат. И эти другие правила игры, мы уже начинаем их видеть сейчас. Как Западная Европа не может ничего сделать, там 50 стран и половина мирового валового продукта, а у нас 3% мирового валового продукта, и мы нормально защищаемся. То есть правила игры другие. И вот я хотел поговорить как раз о месте России при других правилах игры. Посмотрите, вот как любая семья реагирует на кризис. Начинается война. Первая мысль у родителей – как бы не сожгли дом, как бы не убили детей, чем будем кормить семью, чем будем обогревать ее в период зимы, скажем так, вот когда в Москве холодно. А не все страны могут положительно ответить на этот вопрос. А мы, в отличие от всех остальных, у нас все есть. Мы крупнейший производитель продовольствия, будем еще более крупным производителем продовольствия. Мы крупнейший производитель энергии, мы можем экспортировать налево и направо. Причем и продовольствие, и энергия, и безопасность будут только расти в цене. Маргинальность нашего экспорта будет увеличиваться. И в этом смысле дальше мы уже экспортер безопасности и будем еще более крупным экспортером безопасности. Мы держим логистику Евразии, и сейчас вместе с кризисом на Ближнем Востоке все вспомнят про Северный морской путь, который самый, не только самый короткий, но и самый безопасный.
С автоматической попыткой переиграть карту Севера.
Ну, это другой вопрос. То есть России, в общем-то, очень повезло в этот очень непростой период. У нас есть все. И есть очень мало стран, у которых тоже есть все. Ну вот Бразилия может претендовать на такую же позицию. Может быть, где-то Соединенные Штаты. Но больше никто другой. Даже Китай не может этого сделать. Я уж не говорю про Египет, который должен получать каждый год миллионы тонн зерна, иначе он просто не сможет поддерживать социальную стабильность. То есть наша проблема, если мы сможем сохранить социальную стабильность, если мы можем не свалиться в кризис, как мы это сделали в 2017 году из-за внутренних разногласий, у нас все будет хорошо. И именно поэтому к нам поворачиваются сейчас союзники в поисках поддержки. Посмотрите визит Путина на Ближний Восток. Зачем они к нам поворачиваются? Потому что они понимают, что на нас можно положиться. У нас есть то, чего нет у них. Мы можем экспортировать безопасность. А они сейчас очень лакомый кусочек.
А в какой момент экспорт безопасности становится экспортом токсичным, потому что он притягивает к себе соответствующие проблемы? Тот же самый Север. В тот момент, когда Северный морской путь окажется единственным безопасным логистическим путем, тут же встанет вопрос о переделе карты Севера.
Ну, поэтому мы и готовимся к переделу карты Севера. А пока у нас там конкурентов нет. Ни одна из держав, в том числе Соединенные Штаты, не готова сейчас переделить Север. Просто возможностей нет таких.
Хорошо, в ситуации, окей, с экспортом безопасности мы разобрались. Кроме экспорта безопасности должен быть еще и экспорт образа жизни.
Конечно. То есть вот первая наша задача – это в этот турбулентный период сделать из России тихую гавань. Сделать самую надежную, самую безопасную страну. И в любом случае, если мы сможем стать ядром здравого смысла, ядром безопасности, то к нам побегут и люди, и деньги. Потому что, как всегда, люди бегут от кризиса, деньги бегут от кризиса. Раньше они бежали в Соединенные Штаты, теперь они побегут там, где не горит. Скорее всего, это к нам.
Вот на этом мы прерываемся. Время наше заканчивается. Зачем они побегут сюда? Про это в следующей программе. Мы говорили о том, как и что необходимо сделать для того, чтобы проскочить через ту самую эпоху перемен. Помогает нам в этом разобраться профессор МГИМО, член Президиума Совета по внешней оборонной политике Андрей Безруков. Андрей Олегович, спасибо.
Спасибо вам.
На сегодня это все. Встретимся в следующий раз. В студии был Алексей Штейнбух. Всего вам доброго. Пока.